Дело не в этом. Голод. Вот пришли домой, мама как расплакалась, как расплакалась. Такие богатые ботиночки у нас все. Ну, настала весна, и мы с братом погнали в поле. Брат в соседней деревне погнал овечек. А я в нашей деревне погнал коров. И там мне уже плату давали. И пасу. И вот этот председатель нашего колхоза, фамилия Курто, что враг народа пасешь на советской земле коров? И мне как ударит полевой сумкой, а в полевой сумке он был в МТС, тогда был трактор «Фордзон». У трактора поломалась шестерня, и вот он на коне заехал в МТС, в Березино, и вез шестерню для этого трактора. И когда он ударил мне по спине вот этой шестерней, я потерял сознание и долго лежал неживой и без сознания. И кровь с роту, с носа ушла, там целая лужа крови. А в подпаску мне дали малую девочку лет так 8-7. Ну, помощники. С каждой хаты давали помощника. Мы, наверное, вы это знаете. Вот она меня плакала и так тормосила и разбудила. Привела в эту чувство. Я проснулся темно-темно. И при мне летит с неба огненный шар. И я вижу, может, метров 500 от меня отъехался этот председатель. На колхозный двор подъезжает. На попел с него и с его коня. Уже не было чего хоронить, только собрали этот попел и похоронили. А колхозный двор превратили в пепелище. Все сгорело, и кони, все. Ангел сказал, кто тебе ударит, я буду убивать его на смерть. Вот вам избылось. Потом, я гонял в поле уже 37-й год, 38-й год, 39-й, 40-й и 41-й год. Вот мы же были пастухами, и мы жили неплохо уже материально. Стали мы подрастать уже в 41-м году. Так веселились, а деревня положена отсюда, я километра 3. И от нашей деревни тоже 3 километра. И как раз 22 июня, 21 июня, под 22 июня этот вечер, настолько молодежь веселилась. Они даже сами говорили в этой деревне, что перед какой-то погибелью мы веселимся. Ну, я же верующий, я с ними не веселился. Я был тогда, даже помню, у кого очередь была, коваленок. Я залез к нему на сено и там спал на сене. И слышал, как веселились, а потом я уснул. Но меня разбудил. Я гонял на ранке с 4 часов утра, я уже гоню в поле, еще темновато трошки. Слышу, ай-яй-яй-яй, часа 4. Вся деревня плачет, вся деревня. Оказывается, приехали с военкомата. Тогда ж мотоциклов не было, на лошадях. И раздавали повестки на фронт. Война началась с Германии. Вот они чувствовали какую-то гибель, веселились перед гибелью. Вот такой момент был в 41-м году. Потом уже немцы пришли приблизительно. Дня через 4 они уже были у Березино. Ну и тут была война. А я играл. Труба у меня была самодельная, метра полтора из елкина, ореховая елка, да, и обматывал бересты, из бересты король. Я псалмы играл на ней, вот красиво. Но я в лесу пасу корову, я ж не знаю. Слышу выстрелы и смотрю, кто здесь? Сигналы подают. Смотрю, немецкие каски впервые окружили меня. А я трубил коров, чтобы, когда трубишь, коровы спокойно ходят. А они подумали, что это военные сигналы создают. И армия завернула ко мне в лес. Какой был лес. И ихный майор, помню, что майор. Мальчик, что ты здесь делаешь? Кому ты сигналы подаешь? По-русски. Ну, я пастушок. А, ты корову пасешь? Да. Покажи сюда трубу свою. Встал на пенек и как начал трубить сигналы военные немецкие. Как стала армия их приближаться, они же чуют сигналы. И тогда, как ехали они по шоссе, тогда они свернули ко мне, там недалеко по шоссе, Минск-Могилев. Тогда они свернули ко мне, и вот он по-немецки рассказывает, что вот такой мальчик. И достает мне 10 марок и говорит, трубу я забираю. Тогда сказал другому немцу, по-немецки что-то гергнул, тот полез в кузов, достал велосипед в сборы и мне спустил. И велосипед тебе в придачу. Я этот велосипед у кусты сховал, забросал. Ну, и они как ехали, так и поехали на Березино. А я пригнал корову вечером в деревню, а сам вернулся в лес, за велосипед и домой прикатил его. Не приехал, я уже умел ездить. Сховал у сена. Вот такая была первая встреча с ним. А погода сменилась. Вот так. Так началась война. В 43-м году меня забрали в Германию. И я уже не буду рассказывать, как в Варшаве там...
Нет, это потом. Это сейчас вот они вспоминают
по съемной... По порядку. И вот... Война, забрали меня в Германию на принудительные работы. Я очутился в Цольхаус-Блюмберг на границе Швейцарии. Там был авиационный завод. И мне... Я был в Варшаве сначала. Немцы нас обучали слесарному делу, вроде ФСО. И вот приезжает лагерфюрер из Германии, и в Варшаве нас было... Тысячи две, может, больше. Он выстроил, подошел ко мне, говорит, выходи со строя. И вручил мне чемоданчик, чтобы я держал, не носил. Потом завезли нас, он же завез нас в Цольхаус-Блюмберг. И там мы остались. Там было 1003 русских на этом заводе авиационном. Ну, знаете, если ведут нас в столовую, 3000, пока не позавтракают, пока пообедают. Через я устроили меня там, ну, в общежитие, дали там нары, все дали. Ну, еще на работе я не работал, на авиационном заводе, но вокруг уборку делали, ну, это мелочи. И вот этот лагерфюрер, который меня с Варшавы забрал, приезжает. И вызывает Карпович, моя фамилия такая. И человек, наверное, 50 забрал отсюда и повез в город Донау-Шинген, там на реке Дунае. Донау-Шинген по-немецки это начало Дуная. И да, там был филиал от этого же завода, и мы там делали кабины для самолета. И нас всего было человек 100. сотни тысяч. И нам было намного лучше материально, чем... Вот тут я живу, работаю на этом заводе. Вот здесь открыли второй фронт. Американцы, англичане. И объявили, рабочий день будет каждое воскресенье. Выходных в воскресенье не будет. А я когда принимал крещение, братья спросили, ну как, если будет рабочий день в воскресенье, ты выйдешь? Я говорю, не выйду. А если убьют? Ну и пусть убьют. Хорошо не идти в воскресенье на работу, когда никто тебя не убивает. А там приказ прибили. Кто не выйдет в воскресенье на работе, будет расстрелян без суда рукой фабриканта. Коппершмидт Цунзоне, я помню фамилию даже фабриканта. И вот. Сегодня суббота, завтра воскресенье. Последняя ночь моей жизни. Завтра воскресенье приблизительно в 8 часов утра меня расстреляют приблизительно. Я рассчитал завтрак, там все это, пока там распределение. Это как раз 8 часов. Сегодняшняя ночь последняя. Я предам эту ночь молитве, как Гефсимании Христос. Я начал молиться. И потом... Голос мне внутри. Чего ты? Никто же не видит. Те братья и сестры, которые на крещении слушали, их же нет здесь, их же нет. Иди на работу, никто нет. Кто-то знает, кто-то будет знать. Иди на работу. Второй голос. Ага, струсил. Ты там был героем, а теперь ты пойдешь на работу. Струсил? Да Господи. То был голос не Божий, а вот это Божий. Все твердо, пусть стреляют только. И не лег на постель, стоял все время на молитве. Всю ночь. И вот молюсь, Господи, прости, что мне такие мысли подходили, и что я их поборол с Твоей силой, а теперь приготовь меня к переходу. Дай расстрел перенести. Ну, терпеливо. И думаю, если стрелят мне в лоб, я быстро скончаюсь. Если в сердце и не попадут, и буду мучиться, и что они достреляют и не достреляют. Ну, а подумаешь, мучение там, если даже они, и мучение протянется часы, целые часы, да? Но по сравнению вечность, это же мелочи. Все, пусть стреляют. Все, готов я, бодрый, смелый. Не боюсь никого, и вдруг. Подъем, 5 часов утра, все встали, а я еще не ложился и не сидел, стоял. И вот, пошли на завтрак, потом повели их на работу, там уже по местам, и фабрикант приехал, и он видит, что меня нет. И призвал переводчика, говорит, иди поищи, где Иван. Переводчик прибегает, а я стою. Ты почему не на работе? Тебе же расстреляют, что ты делаешь? А я молчу, думаю, смерть страшнее, чем твой язык. И он ушел. Приходит вдвоем, смотрю, окно, бегут оттуда, из цеха. А главный инженер и переводчик. Инженер взял плетку на концы, 3 наконечника и свинцовые. Как ударят, секет до костей просекает. Он размахнулся, тогда посмотрел. Жалко плетки портить об тебе. Сейчас придет фабрикант и застрелит. И ушли. Смотрю, в окно идет фабрикант. Пистолет на изготове. И собака, который пожирает трупы, большой, как теленок, заходит, я стою. Где Иван? А вот стоит против своих нар. Он зашел. Я как спугался. Как только против меня встал, пистолет так поднимать. Белый-белый, как снег. И пистолет раз и упал, и на шнурочке повис. Я такой висит. Он был как на шнурочке, на всякий случай. Ну откуда такое сильнейшее освещение до белизны? Я приподнял голову, аж у меня там уверху, под потолок, на него направлена фара. Сильнее электросварки, может, в 100 раз. И его такое ослепило этим светом. И он тогда... Mein lieber Gott, mein lieber Jesus Christus, vergib mir ich bis Grosundель, молится, Боже, прости меня, Сын Божий, я большой грешник. И подошел к переводчику, где Иван? Вот стоит, он ему в нос, как дать кулаком, или рукояткой, не знаю, он как закричит. Тогда подошел к главному инженеру. Где Иван? Вот стоит он, ему тоже кулаком под нос, как ударил. И что вы не видите, кто здесь стоит? Вы не видите, кто здесь стоит? Смотрите на мои глаза, а у него слезы льются, как от электросварки. Пошли. Опять идут. Уже собаки не взяли с собой. И пистолет не вынимает, идет впереди. Фабрикант, опять переводчик, тут уже я завязал. Главный инженер и секретарь комсомольской организации. А там была секретарь гитлеровской молодежи. Военную форму носила. Ее звали Эннелиза. Эннелиза. И приходят опять. Он еще не становится напротив. Ты Ивана знаешь? А она тогда с таким выкручиванием. Вы снимите кожу, повесьте за километр на дереве. Я узнаю его кожу, что это Иванова кожа. Не то, что Ивана узнает, а кожу мою узнает. Где он? Вот стоит. Он раз заходит обратно, чтобы на меня посмотреть, опять повторяется. Освящение обратно он молится. Она испугалась. И она что же видит, что он? Она свету не видит, но его лицо видит белое. Он подошел, имеешь счастье, что ты девушка. А так бы кровь спустил с носа. Ну, и ушли. Уже скоро конец рабочего дня. Рабочий день был 12-часовый. Приходит один фабрикант, становится напротив меня и обратно этот свет на него. Он становится на колени и молится. Может быть, час. Боже, прости. Ну, я молюсь. Боже, прости меня, прости меня. И помолился, и ушел. Потихоньку пошел, потихоньку. Понедельник. Иду на работу. А он, бедный, не уехал домой. За 75 километров он уезжал. И каждый день приезжал. А то ночевал здесь. Не обедал, не ужинал, не завтракал. И дома не ездил, и в кабинете переночевал ради этой слепоты, и он опал совсем ослеп почти. Только я захожу в проходную, только беру свой номерок снимать, а он меня сзади за воротник приподнял. «Где ты вчера был, собака?» «Господин фабрикант, У вас есть охрана, у вас есть полиция, жандармерия, и особый отдел у вас есть. И вы бы при первом повелении, они бы меня, живого мертвого, к вам в кабинет на руках пронесли бы, а вы своей рукой, рукой фабриканта, и взяли собаку в руки, такую нежесть и держите, а он меня приподнял вот так. Что бы фюрер сказал, если бы увидел на вас, что вы собаку так держите? Разве вам не было бы стыдно перед фюрером, ну, Гитлером? Ах ты, мальчик, оказывается, ты еще и умный. Ну, ладно, ладно. Поставлю, ну, ладно, так погладил, погладил. Ну, пойдем, пойдем. Ну, я вам рост большущий, а... Я маленький, против него, по плечу, может. Пойдем, и повел меня в свой кабинет на второй этаж. Ну, достает опять вчерашний пистолет, зародил. Не зародил, так достает и ложит на стол. Ну, рассказывай, где ты вчера был. А у него личный секретарь сидит. Я расскажу, где я был, но как-то это засекречено, пусть он выйдет. Он и вышел. Ну, я один с тобой расправлюсь, и пистолет заложил обойму, так на меня направил. Ну, говори, где ты вчера был. Там, где вы трижды молились. Бросил пистолет. Поднимается вот так. Как, где я молился? Там стоял Сын Божий, как закричит. Там стоял, сияешь, посмотри на мои глаза. Его глаза на меня смотрели ярче огня, ярче солнца. Смотри, какие глаза, там стоял Сын Божий. Так ты святой мальчик. Куда я святой мальчик? Святой мальчик, помолись за меня Богу. Я как встал на колени и из-за слез я не мог помолиться. И он встал на колени, и проплакали мы оба. Ну потом, ну я на немецком языке молюсь. Конечно, понимал. Попросил о прощении ему. И он встает с молитвой. Вот этот пистолет расстрелял тысячи людей. Сегодняшнего дня я и муху не застрелю. Покаялся. А что ты теперь хочешь? Я в своей возможности все тебе сделаю. Что я хочу? В воскресенье никогда не буду работать. Понятно. А еще какой праздник? Ну, Пасху не буду работать. Сколько дней? Ну, хотя один день. Ладно, два дня даю, это все пишет. А еще на Троицу? Сколько? Один день. Два дня даю. А еще на Рождество? Сколько? Один день. Два дня даю. Да уже расстрел, а я и концлагерь. Сними спеть псалмы. Он разрешаю и тоже пишет. Не только разрешаю с ними помолиться во время перерыва, разрешаю их попровожать до проходной. Ну, а больше ничего тебе не могу сделать, у меня закона больше нет, то, что могу. Это уже сфера закона. Но раз твои сестры, и ты святой, и тебе так Христос охраняет, то, пожалуйста. Ну, пожал мне руку, поцеловал. И я по лестнице спустился, иду в свой церковь. И прямо к сестрам. Уже сестры, приветствую вас. Да. Одну, вторую, третью, четвертую. Эмма, Лиза, Гертруда, Мария. поцеловал их. Они еле не потеряли сознание. Знаешь, с ума сошел. И оглядел этот жандармер, который охраняет цеха. Он ходит тут, шаг такая, каска у него, броня здесь. Оглядел. И подскочил мне так за горло, сдавил. А я по-немецки на него: «Заглохни!» Я закричу и эту бумажку. Ну, они бы точно с ума сошли. И на это жандарма так закричал. Сестры ему ни слова не может промолвить, они не молиться не могут ничего. Потом я достаю это разрешение от фабриканта и этому жандарму. Он тогда форгит мне так под козырок, он говорит: «Прости мне». И пошел. Я сестрам показываю. Слава Богу, а мы думали, ты с ума сошел. Но мы тут же при этом, при всех, при всем цеху на колени поставили. А тот у телевизора наблюдает оттуда. На колени поставили, я помолился. Ну, они хотели тут же мне дать. Я там же написал, если они тебе дадут, что перекусить. А не так. Так неприятно. Обедают сами, а тогда заверну там прокладки резиновые, улю, у кабины для уплотнения, у летчика. Ну, там отходы иногда возьмут резиной, привяжут кусочек хлеба, там колбаски, и в мою сторону. Ну, кроме, я к собаку. Кинуть. Ну, я уже перекушу. Иначе не так. А это вот крик, ну, можно подойти к ним, или они ко мне подойдут. Можно пообедать. И это мой напарник был бельгиец. Что такое? Я ему рассказываю, показываю это. О, чудо! Это Божье чудо!
А он не верующий был?
Верующий не поэтому, по православному, по-простому. Вот это да. И тогда весь этот цех наш ко мне стали относиться. И немцы, и жандармы. Уже другая погода в мою сторону. Как-то как к ангелу все равно. Ну, сестер я провожал до проходной. Молились, пели псалмы. Ой, такая красотища, свобода. Ну и мои братья, которые покаялись там через меня, я там крещение им преподавал. У меня есть фотографии. Да. Три. Ну, это тоже хорошо. А так приближенные были больше. Три я крещение преподавал. Ну что, печали, они поумирали. Может, кто-нибудь и жив один с Украины. Ну вот, настал час, освободили меня американцы. И сейчас расскажу, как несчастье привело к счастью. Американцы освободили, и нас, русских, собрали в город Нойштадт. Из Нойштадта нас повезли, везли нас в Австрию на машинах, на грузовых. Тысячи, две-три, может больше, ну так вот. Много машин, много. Везли. Переночевали, я помню, в одном лагере. Потом опять привезли на берег Боденское озеро, может, слыхали. Боденское озеро. Это между Швейцарией и Австрией. Ну и тогда привезли в этот Фридрихсгофен, городишко такой на берегу Боденского озера. В этот Фридрихсгофен привезли. Свободно, не то, что мы арестованы. Ну и мы пошли купаться. Они сказали, что в воскресенье, сегодня мы никуда не едем. В воскресенье, американцы так, можете идти купаться. Ну мы пошли на Боденское озеро смотреть. И что интересно, катер идет километров под 80, и негры держатся за такие троса, и на лыжах. Лыжи обыкновенные, только шире, чем лыжи зимовые, такие водяные лыжи. И они с такой силой и так поводят быстро, ты шлюп, 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 по воде едут. А, поверься, и держаться за это. Потом они за такую общую палку держатся, в человеке четыре, лыжами рулюют и под воду ушли. Все. Потом оттуда ж под воды, как вылетают, аж от быстрой их на воздух поднимет. И опять едут. Такие трюки выстраивали. Поднимались метров 80 оттуда с маяка, прыгали, сальто разное делали. Это все негры так. Белые никто так не делал, а не, негры. Ну, и вот, громко говоритель говорит, по-русски, по-немецки, по-английски, по-французски. Переходите дорогу центральную, идите, потому что через 30 минут займет дорогу военная колонна, моторизированная. И если кого и задавят, отвечать не будут. Поэтому быстро переходите. Ну, и американцы всех погнали. А я остался втроем, верующий. Ну, мы еще успеем. И не успели. Дорогу заняла вот эта мото-часть шла, моторизированная. И нам уже пройти туда невозможно. Но хорошо, что я скрипку с собой сюда взял. Больше мне ничего не было. И чемоданчик взял. И так я был. И вот это несчастье случилось. Ждем, ждем, ждем. И смотрим промежуток. Часть техники отстала. И этот промежуток, ну, даже несутся километров 80. Несутся. Даже мгновение. Мы тогда прыг в этот промежуток. И вот мои, и они все братья, конечно, перескочили. А через меня переехала машина. Сломали 4 ребрыны, разбили череп. Вот это, чуть знать, чуть-чуть. Вот тут ямочка такая. И нос сломали, и этот нос так вот расплющился по всему лицу. Ну, я потерял сознание, почти не живой. Ну, потом рассказывали, скорая помощь остановилась, американские братья меня погрузили в скорую помощь. Потом скорая помощь отвезла меня на пристань, там погрузили на пароход и по Дунаю завезли в Австрию, город Линц, второй город после Вены. В городе Линце я попадаю в госпиталь, американский госпиталь. И госпиталь от имени миссионеров. Все верующие были, и врачи, и медсестры, и даже уборщицы были верующие. Я попадаю, я ослеп, я же попухлина пошла, и глаза мои завалилась слепотой. Даже этих ямок не было, все заровновало слепотой. И рот еле открывался. И вот лежу в этом госпитале этот. Пришла женщина-врач, Мэри звалась. Она говорит, вы знаете, почему вы к нам в госпиталь попали? Так Господь расположил. Мы исцеляем не только тело, но и душу. Мы все верующие. Вот мы будем исцелять и тело, и душу вашу. Мы научим вас молиться. Вы согнитесь у меня под койкой чемодан. Достаньте оттуда чемодан. Она достала И там мой аусвайс. Карпович, Карпович, верующий. Карпович, ой, так скажите, пожалуйста, у вас в Нью-Йорке есть Карпович? Ну, есть. Константин Евменович. Ну, точно, точно. Это родной брат моего папы. Так я ж врач. А Константина Евменовича дочь Ирина преподает медицину в школе медицинской. Я в ее училась. Я выпускница Карпович Ирины Константиновны. Ну, ай-яй-яй-яй-яй, какая. И на телеграмму тут же быстренько в Нью-Йорк. И этот дядя присылает мне посылку. Ну, вот это посылку, костюм, очки ночного видения, авторучку перископическую. Знаете, что такое авторучка перископическая? Я могу из-за угла, сам схвался, а через ручку гляжу, перископ. Сидеть в окопах и смотреть на это, что делается на свете. И электробритву, тогда во сне никто электробритву. Вот он мне прислал оттуда. Дорогой племянничек, выздоравливай, и вместе с госпиталем приедешь. А госпиталь с Нью-Йорка. Вот это, как узнали, что я в Америке, меня родня есть. Ай-яй-яй. Ну, это Мэри, врач, уже так меня лечила. Сейчас где-то на третий день на операцию. Смотрите, только чуть-чуть-чуть. Так восстановили. Так восстановили нос, знаку нет даже. И ребра заросли, все. И помню, причинаюсь. Увею все лицо в гипсу. На восьмой день сняли гипс. Я так думаю, буду ли я видеть, а еще не вижу, еще пухлина не сошла. Но уже ямочки стали появляться. Я тогда разорвал такой глаз. Блеснул свет, буду видеть, слава Богу. Ну и когда я уже выздоровел, ну, по мне была такая синева, вся эта синева сошла. Я помогал там при госпитале. И на перевязку ходил, на занятия, на врачей. Я уже хотел быть врачом, учился там. Ну, сначала был таким санитаром, потом дальше. И уже у меня в планах ехать в Америку. Уже я вылечился и остался работать прямо здесь. Уже я там, уже не в палате был, а в комнате с братьями. Там русский отдел был, немецкий отдел. Много было, персонал большой был. Ну и лежало тоже несколько тысяч. С концлагера свозили туда трупы. Вот Маутхаузен, может, слыхали, страшенный концлагерь. А? Ну, Маутхаузен, вот оттуда, эти трупы я кормил, скелеты, они живые, но я уколы им давал, ужили сюда, они не разговаривали, лежали эти скелеты, но жизнь есть, мы поставим мы прибор сюда на груди, и прибор показывает, что сердце работает. И если, допустим, человек было 100, то из них, может быть, 20 умерло, остальные оживали. Вот интересный госпиталь был. Это не счастье со мной, да? Привело к счастью. Я потом буду расскажу, как к счастью привело. Ну и потом приказ. Ну, вечером занятие, разбор Слова Божия, спелка, сыгрывка на струнах, на трубах. Вот так занято. Так я как на небе был. Ну, питали там неплохо, их хватало. Ну, и дядя ждет меня туда. Ага. И вот настал час отъезда. Последняя ночь. Я дал согласие, телеграмма там, дядя Костя меня ждет с нетерпением, да? И погрузились. И вижу сон. Иду я на этом месте, где я лежал в Грецке, когда малого меня. Иду по этому месту, и тут же в лесу, рядом, мама поет: «Жизнь для Бога все другое, жизни ты не называй. Ваня, не едь в Америку. Здесь твоя невеста Лиза, она ждет тебе». И Лиза называет, моя жена Лиза. «Она ждет тебе, не едь в Америку, езжай домой». Я встаю, пошел к главврачу, говорю: «Не еду я в Америку». Вот так мама видела во сне. Как заплакали все они, говорят, так меня полюбили. Ну, я не хвалюсь, но я там первое место занимал по выполнению работы. И духовный, и... Ну, моя любимая работа. Оркестр вышел на палубу духовой. Прощальный гимн заиграли, и хор запел: «Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя». Знаешь, псалом этот? «Под сень его всегда стремись, Бог сохранит тебя». Как заиграли, и по куплету не пропели, как заплакали. И я заплакал, корабль ушел со слезами. И ихнее КГБ, американское, направила в наше КГБ. Подвели к границе, пограничная часть. На этой берегу Дуная американцы, на том берегу Дуная русские. И только половина моста прошли, как советские пограничники. Приклада по спине, предатели Родины. Нас 8 человек не согласилось уехать, русских. Предатели Родины, по спине кровь пошла, приводят к складу, заводят в этот склад: «Раздевайтесь догола!» Мы разделись. Я эту русскую перископическую поломал, очки под ноги, а очки ночного видения. Чем ночь темнее, чем виднее, если я иду за рулем, фары не надо. Как днем, только синевато так. Там было заложено это ночного видения какая-то жидкость. Очки двойные и между жидкость. Я очки растоптал, а тогда достаю из кармана электробритву. «Ложитесь, гранату бросаю!» Шнур вырвал эту бритву о полк. А они, там полковник был, все... Как начали хваться под нары, под эти стеллажи, где эта одежда была сложена. Одежда убитых, военная. А эту одежду снимали, эту американскую, а давали нам убитых одежду. Они, и я тогда, и сам погибну, и вам всем капут. И эту бритвочку об пол, как удар из нее, только брызги посыпались. Ваше счастье, граната не взорвалась. И они оттуда вылазят, и я подходил, я тогда командовал этим парадом, полковник. «Гражданин полковник, имеете счастье, что это была не граната, это была электробритва. Я бы вам ее подарил. Смотрите, а я же голый раздет, смотрите на спину, как кровь течет. Какой я предатель Родины, когда меня малолетние угнали фашисты в Германию, а вы меня обозвали. Ну, понимаешь, солдаты, они не соображают, они думают, что это все враги. Ну, ладно, ладно, прости, прошу, я прощаю и вам прощаю». Но нас переодели, одежда убитых у меня, попавшая обмундирование у крови, на дирках, шинель дали такую,